Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, все, кто нас сегодня слышит. «Лютеранская волна» в эфире. У микрофона Юлия Виноградова. Это наша первая передача в прямом эфире в новом году. И с удовольствием представляю вас, гостя сегодняшней студии, нашего архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви России Дитриха Борисовича Брауэра. Здравствуйте, Дитрих Борисович.
Здравствуйте, Юлия, дорогие братья и сестры, друзья.
Дитрих Борисович, вот прошли все праздники. Сначала Рождество, так называемое Западное Рождество, 25 декабря, потом был Новый год, потом Рождество по восточному календарю, которое праздновали наши православные братья и сестры 7 января. И, наконец, прошел уже даже и Старый Новый год. Я совершенно про этот праздник не помнила, но мне напомнили в переписке, что меня поздравили даже с этим праздником. А вот, что я, в общем, для меня было как-то странно, потому что я совершенно не воспринимаю это как праздник, но тем не менее. В общем, все прошли праздники, и мы снова вот вошли в наши рабочие будни, я считаю, что это очень хорошо, вошли в Новый год, в работу, в дела, но думаю о том, что это за праздники, какое это было время для нас вот в этом году, все-таки хотелось бы вот что, ну, как сказать, отрефлексировать, что ли, понять для себя. Мы все знаем, что там в Европе рождественские базары, елочные базары, всякие праздничные мероприятия, и застолья, и подарки, и великолепие улиц освещенных, особенно в Москве. Прекрасные, замечательные всякие инсталляции вокруг везде, миллионы, наверное, каких-нибудь этих самых лампочек и так далее. То есть это абсолютно такое праздничное, праздничные такие атрибуты, и ёлка, и все. В общем, это целый-целый мир. И вот если мы будем говорить об этом мире, ну, кстати говоря, это и очень мир рекламы, продаж, потому что мы все прекрасно знаем, что сколько продается всего именно в эти праздники, потому что люди покупают и еду, и подарки, и елочные игрушки, и елки, что только не покупают. В общем, это целая индустрия. Вот если мы об этом, обо всем сейчас подумаем и поговорим, вот как вы считаете, вся эта атрибутика, она, конечно, нам нужна. Нам нужны елки, нам нужны праздники, нам нужна встреча с родными, нам подарки тоже нужны. Но если подумать о том, какая-то большая круговерть по всему миру в эти праздники, то не уводит ли нас вся вот эта атрибутика многочисленная от той рождественской тихой радости, которую мы обретаем 24-25 декабря.
Ну, Юлия, я согласен с тем, что часто так воспринимается Рождество, Новый год. Это возможность для магазинов заработать, это возможность отдохнуть, это возможность немножко расслабиться. Ну и много других всяких возможностей, которые, может быть, мало имеют общего с тем, что стоит в центре Рождеством Христа, как событием, имеющим спасительное значение для человечества. Но вместе с тем коммерциализации подвергаются те вещи, на которые есть запрос. Угу. Причем как плохие, так и хорошие. Но очевидно, что есть запрос.
Угу.
И рынок, как правило, очень так живо реагирует на такие вещи, которые кто-то, может быть, даже как-то не высказывает, подспудно желал бы, а кто-то, может быть, прямо и говорит, что вот это нам необходимо. И тогда производители тех или иных товаров, или же в политической сфере кто-то, или еще в какой-то иной, в культурной, может быть, сфере, образовательной, начинает на это реагировать. И если эта реакция, она адекватна запросу, то, значит, есть и успех. Конечно, здесь нельзя сказать, что все абсолютно полезно из того, что делается таким образом, но таков закон рынка. И в рынке, конечно, есть своя саморегуляция. И многие из тех, кто исповедуют идеи рынка, они свято верят в то, что вот рынок, он сам как-то себя ограждает от чего-то ненужного, поверхностного, а вот дает возможность развития экономики. Но с точки зрения христианства, конечно, мы должны на это все, на все эти процессы смотреть с достаточной долей критики. Но любая такая критика, она должна быть разумной, взвешенной и иметь целью что-то доброе. И, конечно, в таком отношении к празднику Рождества, когда люди к нему готовятся, когда люди хотят сделать его особенным, когда любой из символов, ну или почти любой из символов официальных, распространенных практически по всему миру Рождества, он доступен и понятен. Может быть, нужно где-то напомнить просто еще раз, что тот или иной символ означает, но все-таки они на виду у всех. Само по себе это хорошо, потому что гораздо хуже бывает в тех условиях, которые когда-то были у нас, когда существует не дикий рынок или какие-то вещи, которые мы подвергаем критике, когда просто нет возможности что-либо критиковать и на что-либо отзываться, откликаться, потому что существует запрет.
Угу.
Запрет на Рождество, например. Вот есть замечательная книга, она называется, если не ошибаюсь, «Правдивая история Деда Мороза». И я в том числе тоже, ну, не на основе этой книги, а на основе тех исторических реалий, которые произошли в 20-м, которые имели место в 20 веке, проповедовал в эти рождественские дни и напомнил о том, что в нашей стране был период, когда запрещено было Рождество, официально было запрещено празднование Рождества. Нет, не только нет такого праздника, не надо его праздновать, потому что там какая-то своя логика, а потому что запрещено, нельзя. Запрет, правда, просуществовал не так долго, но то, что потом произошло, это все-таки некая подмена. Потому что атрибуты Рождества, праздник Рождества переместился на праздник Нового года, отмечание Нового года. Ну, тоже логично, один год заканчивается, другой начинается. Но самое главное не в этом. Главное, что был очень большой запрос. Ведь много было лишений, невзгод в жизни людей, мы все это понимаем. И просто должен был быть такой момент в жизни людей, когда тяжкий труд, когда суета, когда политика, когда репрессии, когда еще масса разных негативных явлений, они все-таки уходят. Хотя бы на вот эти дни, когда создается защищенное какое-то временное, и не только временное, но и пространство в действительности, где просто можно сказать, это время свято для нас, это время особенное для нас, это время, когда но мы просто должны собраться вместе, мы не должны думать о чем-то плохом, дурном, оставить это все должны позади, простить должны, пожелать друг другу доброе. А кто-то, кто может и имеет дерзновение помолиться, вот есть такой день, он должен быть, должно быть такое время. И поэтому празднование, даже если и Нового года, но оно стало неизбежным, но должен был быть такой день, день чудес человеческих, вполне понятных и нужных очень любому обществу, а уж тем более тому, которое было в то время со всеми его страшными вызовами. И поэтому сохранилось, конечно, вот это само празднование, сам вот этот рождественский дух, если хотите, он сохранился. Но вместе с тем, что у нас в стране, что зачастую и на Западе, какие-то вещи, ну, без сомнения, они размываются. Размываются, ну, либо со временем, либо от излишне защищенной и благополучной жизни, как в некоторых западных странах, когда все готово и когда все кажется настолько уже незыблемым, что, кажется, даже приедается. А у нас другие причины. у нас как раз не до конца все-таки возродились те традиции, которые были когда-то. Не до конца еще люди вообще знают о том, что мы празднуем Рождество. Вроде как называют такой праздник Рождество Христово, но у нас, я думаю, что, я бы сказал, к сожалению, большинство все-таки в стране празднуют, наверное, Новый год.
Угу.
И празднуют его вот именно в традиции советского времени, в традиции такого политического деятеля, как Постышев. Может быть, не все знают, кто это такой вообще, но именно он придумал такое празднование Нового года, каким мы его сейчас вот имеем перед собой. И Деда Мороза в том виде, и елка появилась, как, не как дерево рождественское, а как событие детское, со всеми, вот, со всем его содержанием. И поэтому сейчас бывает трудно разобраться не только взрослым, детям, пожилым людям, которые застали еще другие режимы, разных других руководителей. В это очень трудно разобраться и найти себя в этом. И потому, мне кажется, как бы мы ни оценивали все эти угрозы коммерциализации или идеологизации рождественского времени, праздника Рождества, все-таки очень важно самому задаться этим вопросом. А что для меня важно? Что я жду на Рождество, например? Вот можно даже сказать, как ребенка себя спросить, что я жду там под елкой найти? Ну, не под елкой, но вот что я жду, какого чуда я жду в эти дни? И совершенно неважно, какой это день, 25 декабря или 7 января, и, может быть, 31 января, совершенно неважно. Но вот что я жду? Потому что в конечном счете от ответа на этот вопрос зависит и то, что будет дальше. Если мы чего-то очень хотим, если мы о чем-то глубоко от чистого сердца молимся, то мы получим ответ, это точно. Но вот настало время об этом задуматься очень серьезно. Никто за нас на этот вопрос не ответит. Ни рынок, ни вождь какой-то, генеральный секретарь, ни та или иная идеология, ни тот или иной календарь, юлианский или григорианский. Это мы должны получить этот ответ для самих себя. И этот ответ дан нам. Он дан нам от Бога, дан нам в Евангелии. Но мы должны взыскать его, мы должны найти его. Пробраться сквозь вот всю эту мишуру, конечно, сквозь все наносное. И тогда, возможно, для нас вот эти вещи, атрибуты Рождества, станут не предметом столько даже критики, сколько возможностью это использовать для того, чтобы донести до людей. Вот как ровно как в этой книжке, кстати говоря. Хорошая книга. «Правдивая история Деда Мороза». Вроде, что там христианского, но она как раз дает понять, что в ребенке есть вот эта тяга к чуду, простому, на самом деле, чуду. И вот пройдя всю эту историю 20 века, историю этого Деда Мороза, да, историю трагедии, в общем-то, и войны, и перевороты, и бедность, и репрессии, вот совершалось чудо какое-то, и совершенно ты понимаешь, что тут не нужен какой-то, на самом деле, миф о Деде Морозе. Тут каждый из нас может стать таким Дедом Морозом при правильном отношении к людям, при отношении, определенном отношении к жизни, при каком-то вот долгом взгляде, что ли, и в историю, на самого себя, глубоком взгляде. И так мы можем смотреть и перспективу на перспективу. И тогда, ну, наверное, с Божьей помощью все встает на свои места. И даже вспоминая какие-то советские елки из детства, все равно ведь там что-то доброе, теплое остается для нас. И все равно мы там вспоминаем иногда. Может быть, во снах нам это снится. Может быть, еще как-то эти воспоминания, они приходят, возвращаются в нашу жизнь. Нам было, может быть, там 5 лет. И мы чего-то ведь хотели. И кажется, ну, ребенок, ну, что он там хочет? Что он там может хотеть? Машинку там, куклу. А ведь не всегда так.
Uh-huh.
Часто ведь маленький ребенок, там, 4-5 лет, а он хочет, чтобы мама поправилась.
Uh-huh.
Он хочет, чтобы там, не знаю, брат, близкий родственник вернулся со службы uh-huh. воинской, например.
Или
еще какие-то вещи.
Да, да.
Или, ну, была у нас такая история в свое время. Или пишет генеральному секретарю ЦК КПСС, Советский Союз, Андропову, и спрашивает, а что вот с ядерным оружием? Правда, что ли, война возможна? И что-то вот даже отзывается, даже в таких людях, может быть, как нам кажется, черствых, холодных, окаменевших. Мы не знаем, на самом деле, от чего это зависит, почему так происходит. Но в человеке это есть. Тяга к чуду, и странно, что мы, как взрослые уже вполне люди, часто ждем какого-то чуда, которое нам ничего не способно дать. Мы ждем чуда от телефона, мы ждем чуда от каких-то технологий, мы ждем, что Бог нам явится в виде какого-то фейерверка, чем-то нас удивит вот таким. Да чем нас можно удивить сегодня вот таким уж? Каким-то светопредставлением. Нас уже ничем, наверное, не удивишь. Люди научились творить такие вещи, что диву даешься. Причем как во зле, так и, конечно, в добре. Но мы ждем ведь от Бога его простого, тихого, мирного, любящего присутствия. Присутствие, которое способно наполнить наше бытие здесь, вот в этом времени, в этом дне, смыслом. Если мы говорим о Рождестве, то всегда это какая-то веха. Всегда это какой-то... Поэтому и Новый год пришел в нашу жизнь, как главный праздник в свое время. Какая-то вот веха, что жизнь моя не бессмысленна, что в ней есть какая-то, какой-то ритм, какие-то вехи, какие-то главы, как в книге есть такие главы, которые мы зачитывались и перечитываем вновь и вновь, даже если это «Война и мир». Но мы понимаем, что это человеческая жизнь. Это не жизнь на другой планете, не жизнь в другом каком-то мире выдуманном. Хотя и это иногда мы читаем. Но нас тянет к тому, что живо, что касается нас. И поэтому Евангелие — это совсем не какая-то сказка на ночь для усыпления нас. Это не миф. Каждый, кто читал, и каждый, кто не просто читал, как вот, не знаю, как какую-то догму, а как живое Божье Слово, каждый понимает, что это Слово, оно нас, однажды коснувшись нашего сердца, не покидает. Оно каждый раз как будто заново к нам приходит. И оно способно, у него достаточно силы для того, чтобы пробраться через всю эту мишуру новогоднюю, через все там большие и маленькие новогодние елки, шары, и салаты оливье, и под шубой, ничего, ничего абсолютно здесь преградой не будет, потому что таково это слово. А слово это какое? Это слово, пришедшее через человека, через человеческое вообще, потому что только так Бог становится нам доступным и понятным. До такой степени доступным может кого-то шокировать, что как Бог может быть доступным человеку. Так вот, он и становится доступным человеку до такой степени, что человек может вершить над ним суд, что человек может в буквальном смысле покончить с ним. Человек может распять его, умертвить его, избавиться от него. И это происходит. Но не в этом смысл этой истории. Это просто констатация факта нашей природы, нашей натуры. Но вместе с тем это и спасительная весть, и в первую очередь это спасительная весть, радостная весть Евангелия. Конечно, рождается Спаситель именно в этот мир, в такой, какой он есть, без прикрас. Этим отличается Евангелие от сказки, что да, вот именно в такой мир приходит Бог. И в этом чудо, и чудо не до конца раскрывшееся, не до конца понятное нам, но доступное. Доступное нам. Доступное, как вот этот младенец, как ребенок, который, в том числе, в этой новогодней даже елке, на елке, желает маме своей здоровья или какой-то, может быть, другой девочке или мальчику, желает, чтобы у него вернулся папа в семью или еще какие-то вещи такие, которые являются проявлением Божьего чуда. И это, ну, важнее, мне кажется, этого не может быть никакой дорогой подарок, никакая коммерция, никакие еще вещи, которые могут происходить в новогоднюю или рождественскую пору. Это, конечно, самое главное. То, что происходит с нами. То, что, как мы относимся к Рождеству, что для нас Рождество. Конечно, мы... сейчас каждый, наверное, задумался, когда он праздновал и праздновал ли он на самом деле Рождество. Я думаю, что каждый для себя найдет свой ответ. Вообще, когда-либо он задумывался над тем, что такое Рождество для него, что младенец родился нам, сын дан нам. И нам, это же нам, значит, и мне. Это же не патриарху, какого-либо из патриархатов там, на выбор, ни какой-то конфессии, ни папе римскому, ни архиепископу, а мне вот сейчас, тому, кто сейчас слушает радио Теос, например. И что это для меня означает? Ну, неважно совершенно, опять же, какой календарь, что на столе. Это все может быть, может не быть. Ну, были времена, когда об этом и помыслить невозможно было. Поэтому вот, когда вы задаете вопрос, мешает ли это, не мешает ли, я, например, очень радуюсь. Вот честно скажу, что я очень радуюсь тому, что так много появилось и на полках магазинов, и в семьях, в домах вот, атрибутов Рождества. Потому что для меня это... Ну, напоминание о Рождестве – это знак какой-то, действительно, Рождества, который когда-то был недоступен. И мне, я вспоминаю время, когда мне казалось, что все это можно купить и увидеть только за границей. И пройдут еще, может быть, многие годы, может быть, я за свою жизнь не увижу никогда вот такого, чтобы был рождественский венок, чтобы была красиво наряженная елка в церкви, чтобы там был... рождественский штолен на столе еще из Дрездена, чтобы еще рассказывать истории этих вот шахтеров, которые там в Германии работали, и вот для них готовили такой, семья готовила такой штолен, который долго может храниться и ждать хоть до самого вот предела, до самого конца. И вот все эти символы света, которые не только, в первую очередь, конечно, они напоминают нам о свете Христа, который пришел в мир, но еще и о том, что вернулся этот шахтер-отец, который может и не вернуться. И мы понимаем, что это за труд такой. И вот знак этого ожидания и Рождества праздника, и в том же в самое время сбора семьи вокруг вот этого рождественского события в церкви и дома, вот этот свет, который зажигается в это время, это напоминание о том, что вот есть вещи незыблемые. Есть вещи, которые не зависят от конъюнктуры там, какой-то политической, от бедности или богатства, от того, семья это царя, короля или это шахтер простой. Есть какие-то вещи, которые нас как-то ставят вот на один уровень, потому что ну, приходят к младенцу поклониться ему, и вот эти таинственные для нас цари, волхвы, звездочеты – мы точно не знаем, что, откуда они пришли, кто они точно были. Но явно, что мудрецы какие-то, какие-то люди особенные. Ну и самые неособенные, самые простые пастухи, самые люди, находящиеся вот на, наверное, самой низкой из ступеней социальной лестницы. То есть действительно рождается Спаситель для всех и доступный для всех, даже для того, чтобы... Он претерпел все свои страдания ради нас. И чтобы мы, наконец, поняли, что нам не нужно что-то придумывать для того, чтобы стать на один уровень с Богом. Не нужно. И нам не нужно стучаться громко, кричать громко, чтобы Он нас услышал. Нам не нужно совершать какие-то героические действия. Нам не нужно, тем более, во что это, как правило, выливается, лицемерить перед Ним, разыгрывать какой-то театр. Иначе бы он не был Богом, если бы он вот на это, как говорят сейчас, велся или покупался на это. Вот уж кто, а уж Бог, коммерциализации никакой и никакие рыночные отношения с ним не удастся сыграть. Какой бы у нас ни был запрос, он на него не будет реагировать. Но один запрос, который есть, я думаю, что в сердце каждого человека. Просто со временем, наверное, этот запрос как-то то ли подавляется. Это, конечно, великая тайна, почему так происходит. Но есть такой запрос присутствия Бога в жизни человека. Есть такой запрос примирения человека с Богом. Есть в человеке желание, просто приближение к Богу. И это не движение только куда-то вверх. Это не движение куда-то вперед постоянно. Это движение, которое сам Бог начинает и которое Он совершает в человеке. Постоянное, на самом деле, движение. Ведь когда рождается Христос, то Он рождается, и весть это, и Он, и спасение рождается в нас самих. И это рождение меняет нас, и меняет не в одночасье, переворачивает, конечно, нашу жизнь, но меняет, освещает нас не в одночасье, а это продолжается всю нашу жизнь. И в этом, мне кажется, сила вообще христианской веры, в том, что она никогда не считает себя вот достигшей, а считает себя постоянно пребывающей в следовании Христу. Поэтому и Рождество мы празднуем каждый год. Поэтому мы все время оглядываемся назад и на наше детство, и на отрочество, и что бы там ни было в нашей жизни, вспоминаем и считаем, что каждое Рождество в нашей жизни, оно было важно, но что-то нам важное дало, и какое-то чудо вместе с собой принесло.
Дитрих Борисович, спасибо за такой вот полный ответ. Я смотрю, наши слушатели, наши друзья на нашем Фейсбуке нас смотрят, вот, и видят нас. Дитрих Борисович, а у меня еще к вам вот такой вопрос. Мы вот сейчас говорили с вами о культуре Рождества, да, скажем так, и о самом Рождестве, о сущности Рождества, о той вести, которую оно принесло в мир, вот вы сейчас об этом сказали. И в то же время вот о культуре, о том, что окружает Рождество, в том числе там всякие коммерческие, некоммерческие, елки и всякие разные вещи. А вот у меня к вам такой вопрос. Как вы считаете, все-таки культура современная, да, взятая в разных ее, с разных сторон, да, потому что культура – это такое всеобъемлющее слово, там можно много разного найти. Вот эта культура, она все-таки, так сказать, сегодня центростремительная к Рождеству, к Богу, к этой вести, или она центробежная культура, как вы думаете?
Ну, сложно сказать, потому что культура действительно понятие сложное, и у каждого своя будет трактовка этого понятия. Но в целом я уже сказал, что для меня большая радость видеть эти атрибуты Рождества, тем более, что они сами по себе преодолевают национальные, конфессиональные границы. Вот сегодня и мало кто, наверное, задумывается, откуда та или иная традиция пошла на самом деле. И это жаль, потому что как раз вот здесь и можно нарративно в виде какого-то рассказа, беседы друг с другом и поговорить. Вот на самом деле, а что такое елка, например, рождественская елка? Поставить елку у себя дома, каждый, наверное, планирует и это делает, но это просто вот вообще, это же такая какая-то какой-то ритуал такой совершенно священный для людей. А почему это происходит? Ну, наверное, задумываются лишь единицы, на самом деле. А ведь когда-то проповеди иллюстрировались установкой вот такого вечного, как бы вечно зеленого дерева, да, чтобы показать, и что для нас означает утраченный рай, с одной стороны, вот эти красные шары, которые олицетворяют собой плоды этого райского дерева, запретный плод, но, с другой стороны, и перспективу возвращения этого рая, Божьего Царства, неувядающей надежды на него. И зеленый цвет — это цвет такой надежды. Ну и многое еще другого здесь можно сказать. Рождественский венок, адвентский венок, Вифлеемская звезда, много других традиций, которые на самом деле, ну, они и передают и культурное какое-то наследие, потому что с каждой этой традицией связана своя история, очень интересная и очень вдохновляющая. И, с другой стороны, с каждой из этих традиций связана какая-то конфессиональная особенность. И когда-то ведь, например, елки в России были строго-настрого запрещены, считаясь вот... считали их немецкой традицией, немецким влиянием. А сегодня православные храмы украшены елками и снаружи, и внутри. И ни у кого не возникает никаких с этим проблем. И адвентские венки можно приобрести, наверное, в каждом почти магазине. Когда-то мы за ними бегали, ездили за границу, чтобы вот привезти, порадовать, рассказать людям, что вот тоже такой символ раннехристианский на самом деле, что терновый венец превращается в лавровый венец. Uh-huh. Это был один из первых таких зашифрованных символов христианской веры в свое время. А адвентский венок — это, с одной стороны, опять же, круг, вот этот круг вечности, а с другой стороны, там устанавливалось 4 свечи. Свечи, которые каждый имеет свое значение. Воскресений, адвента, да и еще больше. Иногда, как у Вихерна, устанавливалось все свечи. дней до Рождества, так, чтобы в каждом дне, это очень практического свойства вещь, в каждом дне можно уделить время в семье, прочитать, может быть, лозунг из книги «Слово Божие на каждый день». Кстати говоря, каждый день вы можете читать это слово у нас на страницах
«Слово Божие на каждый день». Да, оно так и называется «Слово Божие на каждый день», да. В Фейсбуке страница.
Вот
да.
Как возможность такая. Прочитать это слово и зажечь одну из свечей. Просто сделать это обязательным. Как для советских и российских людей обязательно установка елки, почему бы не сделать еще вот пойти дальше? Восстановление христианских традиций, и потом понять, как это здорово на самом деле. Когда это становится уже хорошей привычкой, то это как чистить зубы, действительно, как умываться по утрам, как принимать пищу, это становится просто необходимостью. И когда ты понимаешь, что это потерял, или возможности такой больше нет, ты понимаешь, что что-то потерял, действительно, что что-то было, чего сейчас нет, и хотелось бы это восстановить. Только тогда, наверное, человек по-настоящему начинает что-то ценить, к сожалению. Но ведь у нас уже был такой период, был такой этап. И поэтому, ну, хорошо бы, чтобы с восстановлением атрибутики, которая, как мы уже говорили, вот она такая часто поверхностная, поверхностное значение имеет, восстанавливается действительно вот в самом своем глубоком смысле христианская культура. Христианская культура. Потому что ведь все эти традиции, все эти атрибуты появились не случайно. И они не были придуманы коммерческой вот всей этой отраслью рыночной. Да, есть, например, как в пример можно привести Санта-Клауса вот в нашем сегодняшнем виде, который везде буквально нас окружает и преследует. Вот, хотя это изначально Николай Мирликийский, епископ, у него есть свое житие, тоже очень интересный пример он важный подает нам и сегодня. Но вместе с тем вот такой образ, даже уже Деда Мороза зачастую, и Санта-Клауса, как вот сейчас вот он, дети его помнят, такой с бородой, в красном кафтане, смеющийся такой на санях, в оленьей упряжке. По большей части он создан одной из корпораций крупных, которые производят газированные напитки.
Да, мы не будем говорить,
да,
какой.
Да, ну, все, наверное, знают. И это вот да, смешно, но это недавно вот такой образ появился. Как я уже сказал, вот Постышев придумал, тоже относительно не так давно, 30-е годы 20 века, но нам кажется, это вот уже просто, ну, так давно всегда было. Вот. Но действительно, если мы говорим о культуре, то надо бы, конечно, восстановить то, что действительно было всегда в европейском цивилизационном коде, то, что всегда было в российском обществе, те традиции, которые выросли из христианских, глубоких христианских убеждений. Те традиции, которые имеют и дидактический характер, конечно, и воспитательное свойство для детей, для молодежи. Когда мы говорим, например, о вообще приходе к вере, то часто спрашивают, ну как вот ты пришел к вере, как ты пришел в церковь? И в основном мы говорим вот о первом поколении, да? Зачастую.
Да.
Мы говорим о первом поколении. Вот я так пришел в церковь, а кто-то вот так обратился к Богу, кто-то вот обратился, потом разочаровался, перешел куда-то в другую, может быть, религию. Ну, неважно, но это все происходило где-то в сознательном возрасте. А так, чтобы вот действительно сказать... Всегда это было. Да, были какие-то сомнения, и там все было разное, но это воспитание я получил, христианское воспитание. И при этом вот у нас тоже часто происходит такая подмена, что христианское воспитание, христианскую культуру почему-то подменяют только исключительно каким-то кодексом, как вот раньше был кодекс строителей коммунизма, то же самое здесь. Какой-то вот кодекс такой, этическая какая-то установка, этическая. Причем как правило, достаточно такая вот урезанная до такой антропологии, как правило, половых отношений там, и так далее. А на самом деле ведь христианская культура, и христианское воспитание, и христианская ценностная ориентировка, она гораздо глубже и сложнее, чем вот только какой-то кодекс такой, кодекс поведенческий или кодекс просто даже вот такой вербальный, вот я заявляю, что я вот такой позиции или иной придерживаюсь. Гораздо все это глубже. И даже если человек где-то отступает от вот этих норм или отступает, или и сам это понимает, что вот у него всегда есть возможности вернуться, он знает, как это сделать, он знает, что его родной дом — это церковь, он знает, что его близкие, родные люди — это братья и сестры в общине, что бы там ни происходило, да что бы там ни происходило, да как бы далеко человек не отходил от церкви, он всегда знает, что есть куда вернуться. И это не возвращение куда-то вот отмотать mm-hmm. назад пленку, а это движение вперед. И это тоже очень важный и ценный опыт, который человек приобретает, если он делает правильные выводы из этого. И поэтому вот, да, вот в этом, наверное, заключается христианская культура. В отношении не только к... Во-первых, в отношении, в первую очередь, к самому себе. Да, это касается тебя самого. В первую очередь, а уже потом всех остальных. А во-вторых, это все равно всегда поведенческая культура. Как я себя веду? Если те или иные традиции, унаследованные от предков или восстановленные, мне помогают себя вести по-христиански, то, наверное, эта культура правильная и полноценно достойная уважения. А если это лозунги, заявления о том, что вот наша христианская культура, как это часто бывает, лучше, чем ваша христианская культура, или христианская культура лучше, чем атеистическая, или лучше, чем мусульманская, ну, это неправильная исходная точка. Потому что всегда та или иная жизненная ситуация или тот или иной общественный вызов, он и показывает, христианская это культура или нехристианская. Если у нас звучит, например, на Рождество христианские хоралы, это прекрасно. Когда-то они не звучали, звучало что-то другое. Там шум каких-то станков по производству, чего бы то ни было, или какой-то ДК работало в церкви. Это прекрасно, что сейчас это восстановилось. И я не имею ничего против совершенно, если я вхожу в большой торговый центр, и там звучат те же самые наши лютеранские хоралы. Большинство людей просто не знает о том, что это лютеранский хорал. Но для меня это всегда повод. Я думаю, что для вас, дорогие слушатели, кто знает особенно, повод рассказать, слушайте, это же вот песня, которую мы поем на Рождество. Это не просто песня, которая там что-то рекламирует. И совсем не песня, которая что-то рекламирует, там, шоколадку или напиток какой-то. А это песня, которая воспевает Христа Спасителя. Давайте задумаемся, а может быть, приходите в церковь такого-то числа, в 11:30, например, по воскресеньям, и споем эту песню вместе, узнаете, о чем там речь.
Ой, Дитрих Борисович, у меня был вопрос, но я что-то вас так заслушала, что я теперь должна собрать себя опять куда-то, чтобы этот вопрос вам задать. Ну вот, вы сейчас говорили о том, что о восстановлении традиций. И о том, что действительно сейчас в основном люди приходят в церковь, они в первом поколении, да, пришли, да. Бывает так, что, может быть, и не в первом, может, когда бабушка там когда-то верила, так сказать, во что она верила, это еще никто, может, даже и не очень понимает. Ну, вот была верующая бабушка. А так, в принципе, люди приходят впервые. Я вспоминаю нашу с вами беседу, интервью, которое было опубликовано в нашем паблике «Лютеранская вера» ВКонтакте. Вспоминаю интервью, и вы тоже тогда говорили о том, что, с одной стороны, да, возвращение традиции – это очень правильно, а с другой стороны, люди, которые только что пришли в церковь, немножко ощущают себя как первохристиане. Потому что они для себя открывают все заново. Это для них не то, что они впитали с молоком, так сказать, матери, да, а к чему они пришли сознательно. Это ведь тоже дорогого стоит.
Да, но при этом есть и опасность неофитства, так называемого. Mm-hmm. То есть когда человек так называемый новообращенный, то есть как прекрасный шанс заново осмыслить, с чего все начинается, с чего начинается, в чем исток христианской веры. То есть пройти вот этот весь путь богопознания и следования Христу. Но вместе с тем всегда есть угрозы. И главная угроза — это вот такой синдром неофита. Угу. Когда человек начинает либо стараться как-то выделиться из толпы, возвыситься, считать себя вот находящимся на некоторой другой степени духовного просвещения, познания. Или самоизолироваться от других, в том числе от самых даже близких людей. И предлог может быть самый такой простой, потому что человек, по сути своей, даже ищет такой предлог каждый раз. Очень часто задают такой вопрос в общинах, пастору или другим. Вот что делать с неверующими родственниками? Да. Вот они неверующие, да, такие, вот все.
Была или... такая тема у нас, вот, да, встреча с общиной.
Или вот на рабочем месте, или вот дети у меня ходят в детский сад, а там никого верующих нет. И вот такие вот вещи. Вот мы сейчас только что говорили о тоже традициях, а вот не затемняют ли они смысл Рождества, да, какие-то такие, да, вот вещи. Я считаю, что все-таки здесь очень важно правильное отношение. Что если уж Христос не чурался нас, не боялся сложных вопросов, ведь его окружали тоже далеко не какие-то продвинутые, угу, люди, которые сразу все ловили из того, что он говорил. Он мог бы разочароваться, конечно, у него была масса причин, угу, в том, чтобы сказать: ну, слушайте, это уже все. Это уже грань. Вы ничего не понимаете, да, совершенно. Да. Уже вот, ну, сколько ж можно? И вот он тонет, ну, пусть тонет этот Петр, в конечном счете. Я ему сказал, что я же сказал, я сделаю тебя. Ну, а ты сам вот все время лезешь вот на рожон. Зачем? Ты постепенно до всего дойдешь, будет время. Но, конечно, он ведет себя совсем иначе, чем мы. Он не следует нашей логике. Но в то же самое время мы должны, наверное, помнить о том, что если люди, тем более, если люди задают такой вопрос, что вот как себя вести в той или иной ситуации житейской, то, наверное, это их волнует. По крайней мере, они задают этот, ага, вопрос. Они еще не натворили дел, что называется. Нет, ну, безусловно, есть какие-то... ну, из ряда вон выходящей ситуации, когда, ну, в семье, например, верующая жена, а муж, вот он ведет какой-то совершенно развратный образ жизни, там, насилие учиняет какое-то... Ну, это, конечно, это такая форс-мажорная ситуация. Uh-huh. Но если есть вот такой вопрос, то значит, это шанс, значит, это возможность, надо как возможность воспринимать. И... применить какое-то искусство здесь, красноречие, искусство убеждения, искусство общения и внимания для того, чтобы, ну, что-то поменялось в отношении. Потому что ведь это отношения с теми людьми, которые вот сам Бог велел в этих отношениях пребывать, их поддерживать и от них получать вот то, что только они могут дать. Ведь только близкий человек поймет там из полуслова и без слов вообще и поддержит не потому, что ему это выгодно там, или его в этом убедили, или он когда-то обещал, я вот, мы с тобой одной крови, ты и я, да, а потому что это очевидно, это не надо объяснять никому, не надо убеждать, что вот кого-то в этом отношении вот индоктринировать, что вот это важно, да, вот, чтобы эти отношения были доверительные. Угу. Конечно, они доверительные. И если человек, ну, скажем, неверующий, да, вот он видит какой-то холодок, которым веет от верующего человека, угу, то, наверное, это ошибка не этого человека, да, который сейчас это чувствует. Может быть, даже говорит об этом, что вот я чувствую, что ты после того, как стал ходить вот в эту церковь, ты как-то стал, ну, как-то немножко относиться иначе к нам, да? Наверное, есть смысл нам самим, христианам, в первую очередь задуматься. Может быть, я что-то делаю не так. Может, я что-то делаю не так. Может быть, и мы, и пасторы, и что-то делаем не так. И это, на самом деле, очень верно. Наверное, каждое воскресенье и каждый день задаваться этим вопросом. Что я делаю не так? Что можно сделать лучше? И не с точки зрения там, того, как более искусно еще построить проповедь и что-то. Я вот, например, обращаю на это внимание, особенно в последнее время, что дело совсем даже не в этом. Должна быть и в проповеди, и в нашей, в нашем общении, конечно, какой-то, мы говорим, культура, да, уровень какой-то. Угу. Нельзя его планку, так сказать, какую-то понижать и вот начать переходить вот на там, сленг, на котором говорит молодежь, или уж тем, вот упрощать. Невозможно упрощать. Нужно все-таки... Но при этом сам Христос так делает. Это не отменяет того, что мы можем и должны использовать какие-то такие вот примеры из жизни. Жизнь нашу, собственно, брать и исследовать ее. в том числе взять вот этот пример, что вот мы друг друга не понимаем, может быть, где-то. Но дело не в том, что я вот такой молодец, я вот верующий, я все понял, а ты вот такая отсталая какая-то, умственно отсталая. Ну, наконец-то, пойми же, встряхнись как-то. А дело в том, что здесь это все обоюдно совершенно. И открытость с одной стороны, открытость с другой стороны, и в конечном счете сказать, ну мы же самые близкие друг другу люди. Неужели мы не способны понять? Если ты знаешь, сколько мне ложек чая в сахар, сахара сыпать в чай, вот, ну уж это-то понять, наверное, тоже можно, что я чувствую себя... например, в церкви комфортно, что мы можем сходить туда, что мы можем вместе исследовать какие-то... А не просто вот отмахиваться от этого, и все, вот ты ничего не понимаешь. Нужно иметь, конечно, и терпение. И это наша главная школа, это наша главная проверка. Можно долго говорить, вот какой молодец был апостол Павел, он там основывал общины, какие были мученики вот христианские, они там... погибали за свою веру, кого-то бросали ко львам. Там, да. Ну, конечно... можно вот этой патетикой так рассуждать, да, но при этом какие гладиаторские бои у нас происходят иногда в семьях, это ни с чем не сравнимо. И пусть они будут вот именно такими, чтобы было доверие, чтобы была любовь, чтобы было прощение взаимное, чтобы было признание своих ошибок, даже если мы вот считаем себя уже все абсолютно достигшими и понявшими. Я думаю, что всегда есть чему научиться и у людей, которые задают нам вопросы.
Дитрих Борисович, я благодарю вас за эту беседу. У нас осталось буквально 3 минуты, и у нас сегодня первая вот передача в новом году. Я бы хотела, чтобы вы сказали свое вот слово, а может быть, благословение на нашим слушателям.
Дорогие братья и сестры, поздравляю всех вас с наступившим 2019 годом. Я в первую очередь желаю всем нам мира, мира как сердечного, внутреннего мира, который даруется нам от Бога. Он заключается в нашей внимательности к Богу, к Его Слову, но и в нашем внимательности друг к другу. Я желаю, чтобы мир был и вокруг нас, чтобы как можно меньше было людской злобы, особенно которая перерастает в большие конфликты, которые потом очень трудно потушить, где накапливается масса взаимных обвинений, и сложно остановить те конфликты, которые когда-то, казалось бы, возникли из ничего. Конечно, хочется пожелать, чтобы было меньше каких-то катастроф, бед, которые приходят в нашу жизнь, к сожалению, и в прошлом году пришли, и вот буквально под Новый год произошла такая трагедия. Хочется, чтобы все, пожелать всем выполнять свой труд, кто на что поставлен, честно, достойно, получать от этого удовлетворение, радость от плодов этих трудов. Потому что, наверное, если так будет, то и дома будут стоять, и помещения жилые должным образом за ними следить, и образ жизни будет у людей соответствующий. Если у нас и дома, и на работе царит мир, взаимопонимание, любовь и правильное отношение к нашей собственной жизни, которая начинается и когда-то заканчивается. Когда-то в ней много сил, когда-то у нас меньше сил, но в каком бы возрасте мы бы ни находились, каким бы ни был для нас этот год по счету нашей жизни, он обязательно будет благословенным годом. Если мы этот год воспринимаем как год Божьей благодати, как Новый год, подаренный нам Богом, год возможностей, год добра, год, в который мы очень много можем сделать, опять же, независимо от того, сколько у нас физических сил. Я думаю, что у каждого из нас достанет и душевного тепла, и сил, в том числе и физических, для того, чтобы сделать и для себя этот год благословенным, и для тех, кто окружает нас, и с кем наши дороги пересекутся в этом году. Поэтому желаю благословенного, доброго, наступившего 2019 года.
А, Дитрих Борисович, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я думаю, она была очень интересный, важный, эмоциональный. Дорогие слушатели, я хочу вам напомнить, что в следующую среду ведущий «Лютеранской волны» Владислав Телегин, и вы увидитесь с с ним в следующую среду ровно в 17:00. Всего доброго, до свидания.
С Богом, до свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.